Прощение.
Проповедь ожидания. Разъяснение исцеления. Эту проповедь брат Уильям Марин Бранхам произнес в воскресенье утром 5 февраля 1961 года в Центральной Ассамблее Божьей, город Тусон, штат Аризона, США. Огромное спасибо, брат, и я счастлив быть здесь. Пусть Господь тебя благословит. Вы теперь можете сесть. У меня, конечно, есть огромная привилегия впервые в жизни встать за кафедру в Тусоне. Когда я приехал в это утро, я размышлял о том, сколько же городов по всему миру Господь дал мне привилегию посетить и говорить собраниям, а в Америке это утро первое, когда я нахожусь в этом прекрасном городе. С тех пор, как мы здесь очутились, мы изучали жизнь его людей и вашу атмосферу, вашу замечательную погоду, прекрасные горы, пустыни. В этом есть нечто такое, что заставляет меня страстно желать здесь остановиться. Так тихо. Мы вчера были в пустыне, осматривая окрестности, и просто кажется, когда ты находишься там, что Бог говорит. Нет никакой спешки, они никуда не идут, ни о чем не волнуются, так что они просто спокойные и расслабленные. И кажется, что целая масса людей, которых я здесь встретил, расслабленные. Нет спешки, мы не торопишься что-то делать, и это хорошее место для нервного служителя. Так он может угомониться. Нет спешки. Жизнь заключается такая толкотня и суматоха, как мы называем это беготнёй взад и вперед. И мы должны управиться с этим за несколько минут и с этим, и множество раз именно таким образом. Похоже, когда ты сюда прибываешь, хорошо, так что же такое спешка? И мне это нравится. И теперь ты в пустыне можешь изучить другую вещь, которая, как я думаю, в своем роде является для нас расплатой за рассматривание все эти кактусовые иглы. Когда ты видишь эти иглы, и я не верю, что найдется машина, которая могла бы заточить одну из этих игл. Мой сын мог бы сказать на это «Аминь», потому что мы должны были выбирать их из него весь вчерашний день. И теперь, если бы тот кактус был в моей местности, он бы раскрылся и был бы красивым, мягким листом, потому что вот что это такое, это свернутый лист. И таким образом его заточила природа. Это способ, которым он себя защищает. Нам было бы хорошо поразмышлять об этом только мгновение. Так вот, поместите в пустыню воду и на несколько лет оставьте ее здесь. Тот кактус вырастет, имея на себе листья, которые будут мягкими. И такими иногда становятся церкви, когда мы бегаем без духовной воды. Мы попросту очень туго сворачиваемся и колем друг друга. Но помести туда воду, она размягчит и сделает гибким. И я думаю, что это то, ради чего у нас служат церкви. Это место, где мы можем иметь духовную воду, которая сохраняет нас добрыми и мягкими, чтобы Бог мог нас использовать и гибкими, не колющими друг друга, но просто мягко и нежно кладущими руку на плечо другого собрата. И каждый из нас носит бремена друг друга и таким образом исполняет закон Христов. Я встретился с вашим молодым пастором. Я впервые в жизни встретился с ним. И такой благородный молодой парень. Я благодарен, что у него есть эта замечательная церковь здесь и это собрание. И затем мой хороший друг, один из здешних членов, брат Норман, сестра Норман, временно проживали с вами, однако теперь они сняли жилье, я думаю, чтобы остаться. Я не порицаю их. И он сказал мне, «Строй эту церковь», — сказал он, «когда я заколачивал последнюю ступеньку, загонял туда гвоздь», — сказал, я сказал, «О Боже, позволь моему другу, брату Бранхаму, однажды пройти по этой ступеньке, чтобы проповедовать собранию». И он несколько мгновений назад стоял сзади, объявляя о том, как Бог ответил на его молитву. И я так рад за привилегию быть здесь. Вы люди. Я встретил единственный, кого я знаю, чтобы позвонить, это брат Тони. Я не могу выговорить это итальянское имя. И вот я с ним встретился, и он прекрасный человек. И другой человек, я полагаю, что они зовут его Отто. Отто, что-то в этом роде. У меня не очень хорошо получается произносить эти имена. И вчера у нас была международная конференция. Там был немец и итальянец, и даже больше. А я был там как ирландец. Поэтому я сказал, это международная конференция. Много парней, некоторые из них были за границей и воевали с различными народами и так далее. С различными народами. Но если бы вы все могли себя чувствовать, так как мы вчера, находясь в пустыне, не было бы больше войны. Мы были бы братьями. Христос — это ответ. Взирать на эту прекрасную долину и окружающие горы, и находиться вверху, мне это нравится. Я сидел высоко вверху, смотря вниз на этот город, и я подумал, сколько разведчиков в прошедшие дни прошло по этой земле и погибло прямо здесь, в пустыне, ища золотой рудник. И их дни теперь почти проходят, но мы благодарны Богу, что нашли золотой рудник. Вы здесь не выкапываете это из своих холмов, вы вытаскиваете это с небес. И сегодня мы больше не разведываем, но ведаем, что Бог исполняет каждое обетование, которое Он когда-либо дал, и изливает на нас свои обильные благословения. И Он остается Богом, и Его сердце столь же стремится дать нам то, что мы просим, ибо мы должны просить, и больше того, ибо Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И если Он любил нас, когда мы были грешниками, отчужденными от Него, от общества Божьего, насколько же более в это утро желает Он дать нам чрезвычайно, в преизобилии, превыше всего, что мы могли бы сделать или помыслить. И мы прибыли в этот город с визитом. Завтра мы уезжаем в Калифорнию, выше, в северную часть и различные части мира. Но для меня, конечно, великая привилегия стоять в это утро здесь, в этой прекрасной церкви, Ассамблеи Божьей. Они были одними из моих крупных спонсоров по всему миру. Превосходные люди, принадлежащие к этой организации, превосходные служители, прекрасные прихожане. Я думаю, что все Божьи люди превосходные. Где бы ты их ни обнаружил, они замечательные люди. И будучи миссионером и много путешествуя, примерно 7 раз вокруг света, я обнаружил, что Святой Дух, ты отправляешься в такие места, как Таиланд, Япония, Южная Африка, вглубь на север, к Готентотам, и в те места, где мужчины и женщины приходят в церковь, не имея на себе ни клочка одежды, потому что они не знают другого. Десятки тысяч их ложатся вместе. Если бы вы могли говорить на их языке, спросили бы, какая рука правая, какая левая, они не знали бы, о чем вы говорите. Все, что они знают, это убить то, что они могут съесть. Они не могут любой способ, чтобы раздобыть что-нибудь для еды, чтобы выжить, совсем как делают животные. Но есть одна вещь, которая делает их нами. Ты стоишь в подобном собрании, и пусть на них снизойдет Святой Дух. Они делают то же самое, что делаете вы, когда принимаете Святого Духа, ведут себя тем же самым образом. Это показывает, что Бог не оказывает лицеприятия к человеку или к народу. Как говорят Деяния 4, что Петр сказал, что он постиг, что Бог не оказывает лицеприятия никакому народу, но всякий боящийся Его. И посему у нас есть нечто общее, Иисус Христос. Не так давно мне позвонила жена, и там примерно минус 18 градусов, и даже школы закрыты из-за снега, все засыпано снегом, а дороги такие скользкие. Если кто-нибудь с востока, вы должны радоваться, что теперь находитесь здесь, на западе, потому что очень холодно. Поэтому у нас не могло быть ничего общего у моей местности и этой местности, но у нас есть общее у моего Бога и вашего Бога. Потому что это тот же самый Бог. В это утро я приехал, чтобы в своем роде представить служение, которое Господь Иисус дал мне возможность нести по всему миру. И я подумал, что в это утро, во время воскресной школы, это даст людям возможность, чтобы я мог им объяснить, мы здесь только на один вечер, что как они могли бы принять Христа для исцеления своих тел. И немножко странно, находясь здесь впервые, это могло бы показаться для вас странным, почему они сделали это таким образом, почему они не сделали этого по-другому. Я мог бы это объяснить. Так вот, обычно, когда мы прибываем в город, когда у них большое собрание, ведь мы просим о сотрудничестве и о присоединении всех церквей, чтобы объединиться, чтобы Христос был нераздельным среди нас. Он тот же самый Христос посреди всех нас. И мы пытаемся заполучить все деноминации — методистскую, баптистскую, пятидесятническую, Церковь Божию, святость и все вместе. И затем сидим вместе в небесных местах во Христе Иисусе, ожидая, что Бог изольет на нас Свой Дух и совершит в чрезвычайном преизобилии. Итак, и затем, когда мы сделать это, я всегда делал следующее утверждение. Каждый знает, что я был миссионерским баптистом, и я миссионерский баптист, который принял Духа Святого. Таким образом, при всем этом, я не верю, что Пятидесятница — это организация. Я верю, что Пятидесятница — это переживание, чтобы всякий желающий мог прийти и принять. Мы не можем очертить вокруг нее забор, потому что его нет. Она распространяется за пределы наших заборов, видите ли. Поэтому я верю, что человек спасен, методист ли он, баптист, католик, или кем бы он ни мог быть, если он свято верит Иисусу Христу ради Его благодати. Но если он католик и верит, что его спасает Церковь, тогда он потерян. Если он пятидесятник и верит, что его спасает Церковь, он потерян. Однако не имеет значения, кто он, в какую Церковь он ходит, если свято полагается на кровь и заслуги Иисуса Христа, он спасен. Меня не волнует, в какую Церковь он ходит, ибо мы спасены по вере, то есть по благодати. Я раньше пас скот, загоняя его в загон наверху, над долиной реки Траблсам. В той долине пасет Херефордская ассоциация. Я полагаю, что у вас здесь те же самые законы. И чтобы получить клеймо, документы, торговая палата и так далее, если вы можете вырастить на своей ферме тонну сена, но в таком случае вы можете послать скот туда, одна корова на тонну сена, которая произведет ранчо для права пастись в лесу. У них есть большой забор для стада там, где мы поднимаемся к реке Траблсам, западный рукав, восточный рукав реки Траблсам. И множество раз по утрам я был в весеннем загоне, направляя скот вверх, перекинув через седло ногу, и наблюдал за стоящим там рейнджером, наблюдал, как проходят те коровы. Однажды, сидя там, я подумал, таким же образом будет в небесах, когда мы придем к великим вратам. Я заметил, когда проходил, что на скоте, который туда входил, было около 15 или 16 различных клейм. На некоторых из них полоса в виде ромба, которую ставит на ранчо мистер Граймс, мистер Джефферис, индюшачью лапу и самые разные клейма. Рейнджер не слишком-то обращал внимание на клейма. Он не обращал на это внимания, однако он следил за биркой крови на ухе. Потому что ты не можешь поместить корову на это пастбище, если она не чистокровная херефордка. И это то, что они хотят выяснить, что они чистокровные. Должен был быть анализ крови. Я подумал, это как раз то, что будет в день суда. Он не будет обращать внимания на то, какое клеймо я ношу, баптист ли я, или пятидесятник, или пресвитерианин, но он будет следить за кровью, за биркой крови. Когда кровь я узрю, я пройду мимо вас. Мы входим внутрь с тем, что мы, не с тем, кто мы. Итак, когда мы приходим к сегодняшнему вечернему служению, в котором часу примерно начинается служение, преподобный? В 7:45. В таком случае примерно в 6:30, полагаю, между 6 и 6:30. Я возьму кого-то из них, чтобы спустились раздать людям молитвенные карточки. Незадолго до того служения, так они не помешают служению, когда оно будет идти. И пусть больные встанут здесь, впереди, чтобы я мог быть близко к ним. И затем будет молитвенная карточка. Парень спустится и принесет довольно много карточек и смешает все перед вами, а затем даст каждому молитвенную карточку. Видите, что вы и хотите. Каждый, кто хочет молитвенную карточку, может ее взять. Следовательно, причина того, что мы поступаем таким образом, раньше было так, что мы посылали на собрание каждому пастору, который сотрудничал, мы посылали ему для его собрания сотню карточек. Но первый тот приводил свою группу, на этом вопрос был решен. Остальные не могли попасть, потому что, возможно, там было всего лишь 3 вечера. Я не мог добиться, чтобы через очередь прошли многие люди. тогда мы обнаружили, что это не работало. Так что затем я брал какого-нибудь служителя, чтобы ходил со мной раздавать молитвенные карточки, а он принадлежал к организации. И когда он не оказывал маленькой любезности своей собственной организации, тогда возникала как бы щекотливая ситуация. Так вот, я для начала обычно вызываю к платформе 10-15 человек. Но если у них не было молитвенной карточки с 1 по 15 номер, что же, они просто швыряли ее на пол? Они ее не хотели, потому что их могли не вызвать. Так что мы обнаружили, что и это не работало. Затем я брал ребенка, такого как один из этих мальчишек, и я говорил: «Подходи сюда, сынок, или девочка, как та, сидящая на коленях у матери». Я говорил: «Ты умеешь считать?» «Да, сэр». «Тогда начинай считать». Мы начинали. 1, 2, 3, 4. До тех пор, пока ребенок не останавливался. Я начинал прямо с того числа. Что ж, верите этому или нет, мы по-прежнему люди. Мамочка знала, как сказать своему ребенку остановить счет на ее карточке. Так что мы обнаружили, что и это не работало. Так вот, затем мы однажды обнаружили человека в молитвенной очереди, который продавал молитвенные карточки, чтобы люди оказались на платформе первыми. Так что и это не работало. Поэтому однажды ночью Господь мне открыл, что пусть человек сойдет раздавать молитвенные карточки и встанет перед аудиторией, и все их перемешает. В таком случае этот может получить номер 1, этот 35, а тот к 62 и рядом с этим. Они все перемешаны. И затем это бы показало, что человек, который раздавал молитвенные карточки, не был тем, кто кладет их сюда, потому что он не знал, они все были перемешаны. Затем, однако, когда я спускался к собранию, иногда я начну с номер 1, иногда с 25 или 50, иногда я возьму столько, сколько сидело на этом сиденье, о себе, когда я говорю, и умножаю на столько, сколько на этой стороне. Ох, всякий раз по-разному. Таким образом, это не зависит от всего собрания, и, между прочим, примерно 50 к 1, тех, кто исцелен в аудитории, к тем, кто исцелен на платформе. Проповедь ведь не для того, чтобы попытаться кого-то исцелить, потому что исцеление — это нечто такое, что уже было искуплено. Спасение уже было искуплено. Вы совсем не спасены на прошлой неделе, или в прошлом году, или 5 лет назад. Вы получили спасение, когда Иисус умер за вас на Голгофе. Это было вашим спасением. И вот вы просто приняли это 2 недели назад или 2 года назад. Сколько бы ни было. И таким же образом было с исцелением. Он извязлен был за грехи наши. Ранами его мы были, в прошедшее время, исцелены. Поэтому оно только для того, чтобы дать людям увидеть, что присутствие Христа близко. Это то, что приносит результаты тысячам исцеляемых людей. Итак, просто прежде чем мы обратимся к Слову, давайте в то время, как мы склоняем головы, сперва обратимся к Автору в кратком слове молитвы. Наш милостивый Отец, мы этим утром приближаемся к Твоей святости во вседостаточное имя Иисуса Христа, Твоего Сына, ибо нам преподано им в Слове, что если мы просим чего-либо у Отца во имя Его, это будет даровано. У нас нет иного имени, чтобы мы могли пребывать в уверенности только с тем вседостаточным именем Господа Иисуса. Во-первых, мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты уже сделал для нас множество благословений, различную благодать, которую Ты нам даровал. Затем мы благодарим Тебя за благодать, которая у нас есть в это утро, находиться в этой новой церкви, являющейся мемориалом, воздвигнутым здесь, в городе, установленным здесь для славы Божьей, чтобы своенравные грешники могли войти и стать спасенными, чтобы больные, мимо которых прошли возможности врачей на земле, мимо которых прошло их понимание, все же смогли прийти к высшим силам, всемогущему, и быть исцеленными. О, как же мы любим Тебя, Отец! Как мы благодарны Тебе за них! И мы привилегированные люди, чтобы, размышляя этим утром о русских с большим спутником вверху, в космическом пространстве, с человеком, сидящим в нем, и слышим, как во время всего пути к Земле бьется его сердце. Как же близко время конца! Это проходит прямо над всей нацией. И сдавайтесь или погибнете. О Боже! Подумайте, что будет, если они когда-либо сбросят те атомные ракеты. Старушка-Земля содрогнется в космосе, и времени больше не будет. Но нам преподано в благословенном слове, что прежде чем это даже случится, церковь уйдет домой, чтобы быть со своим Господом. О, как Ной вошел в ковчег, прежде чем пошел дождь. Лот вышел из Содома, прежде чем спал огонь. Господь, мы верим, что церковь будет восхищена с земли, прежде чем придет великое уничтожение. Мы так счастливы знать, что приближаемся к тому времени. И, Отец, когда мы в это утро смотрим и знаем, что это может случиться прежде наступления ночи, эта нация или мир могут быть разорваны на кусочки. Какая-нибудь малюсенькая нация или какой-то фанатик выпустит одну из тех ракет, а все они нацелены друг на друга. Вот это и пойдет. Но прежде чем это случится, Боже, восхищение, зазвучит труба, и мы будем вызваны в небеса, чтобы встретиться с нашим Господом. Какого рода людьми должны мы быть в это утро? Счастливыми, восклонившими головы, когда мы видим, как расцветает смоковница, и великие знамения, и наука говорит, что до полуночи 3 минуты, это может разразиться практически в любое время. О Боже, проникни в это утро в церковь, Господь, силою Твоею и различной мудростью Твоею. Проникни в нее сегодня, и пусть Твои большие крылья прострутся сегодня над этим маленьким зданием, и возьми детей под них, как курица, свой выводок, и взрасти больных к исцелению физическому и духовному. Даруй это, Господь. Благослови эту церковь. Благослови цели, ради которой она стоит здесь. Дело, которое она представляет. Пастора, старейшин, диаконов, попечителей и прихожан, и всех незнакомцев в наших вратах. Не только об этой церкви, но мы молим, чтобы Ты благословил каждую церковь повсюду на земле. И по причине этого маленького сегодняшнего собрания пусть начнется старомодное пробуждение, которое пронесется над этой Аризоной от края до края. Даруй это, Господь. Мы кротко склоним головы в Твоем присутствии, чтобы воздать благодарность, ибо мы просим это во имя Иисуса, Твоего дорогого Сына, нашего Спасителя. Аминь. Теперь, не чтобы проповедовать, но чтобы просто немного привести в порядок, приготовить сердца для вечернего события, чтобы мы верили, что наш Небесный Отец встретится с нами. И затем, возможно, в какое-нибудь удобное время, если Господу угодно, мы хотели бы возвратиться, возможно, на более длительное время, где мы могли бы собраться вместе и собрать братьев вместе, мы только с визитом. Однако я хотел бы прочесть из Святого Луки 2 главы и 25 стиха, 26 стиха. «Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». Я собираюсь взять тему ожидания. Ожидание обычно основано на вере. Вы должны иметь веру, прежде чем вы можете что-либо ожидать. И теперь, подобно как многие Божьи слуги в Ветхом Завете, вера приходит от слышания, слышания слова. И я часто указывал на то, что Бог обязан своему слову. Мне нравится читать всего лишь слово или два из этого, потому что то, что я сказал, подведет, потому что я человек, но его слово не может подвести, потому что это Бог, что Бог когда-либо призывается на сцену, чтобы принять решение. И первое решение, которое принимает Бог, должно всякий раз быть тем же самым решением. Итак, вот на чем мы должны свято основывать свою веру. На «так говорит Господь». Вы должны верить тому, что это Божье Слово. И единственная надежда, которая у нас есть, единственная существенная надежда, которая у нас есть, основана на Слове Божьем. Итак, Бог безграничен и не может ошибиться, и Он совершенен, следовательно, Его, все Его обетования должны быть совершенными, поскольку Он совершенен. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас, само Слово. Так что поэтому Библия — это Слово Божье. Это сам Бог, помещенный на бумагу. Ибо никакой человек ни капельки не лучше, чем Его Слово. Если я не могу принять Слово человека, я совсем не могу иметь с ним какие-то дела. Он должен быть честным, он должен быть правдивым. И тем более, потому что он утверждает, что он является христианином. Так вот, это просто коротенький текст, но это не о том, сколько он значит. Дело не в качестве или количестве, дело в качестве слова. Это то, чем оно является. Оно является Божьим Словом. Вот Симеон в старости сказано, что было обещано Святым Духом, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Он имел право ожидать этого, потому что Бог открыл это ему Духом Святым. У него была причина это открыть. Так вот, мы обнаруживаем, что Авраам в старости, когда ему было 75 лет, а его жене 65, Саре, когда тот Бог проговорил к нему и открыл ему, что у него будет малыш от Сары, его жены. Он был стерильным, а она была неплодной, и они были такими всю жизнь. Но тем не менее, Бог сказал ему, что у него будет ребенок от Сары, и он попросил его отделиться из-за этого обетования. И это путь, которым мы должны поступать. Когда мы принимаем Бога по Его Слову, мы должны отделиться от всего окружающего, противоречащего тому Слову. Ты не можешь пойти к людям и спросить: «Итак, вы думаете, что я получил свое исцеление? Вы думаете?» Ничего из того, что они думают. Это не имеет с этим ничего общего. Это то, что ты думаешь. Тебе решать. Поэтому его попросили отделиться, и он так и сделал, в великих ожиданиях получения ребенка. Итак, мы обнаруживаем, что за 25 лет тот ребенок так и не появился. Но вместо того, чтобы становиться слабее, потому что это не произошло в первый же месяц, он постоянно становился все сильнее, потому что его ожидания были большими. Если Сара была месяцем старше, это было месяцем больше в ожиданиях, потому что Бог держит свое слово. Для него намного лучше было бы иметь ребенка в 100 лет, чем если бы это было в 60 лет. Видите, что я имею в виду? Это все время становилось более великим чудом, и он совсем не становился слабее, но постоянно становился сильнее. Так вот, мы дети Авраама. Так сказано в Библии. Мы, будучи мертвыми во Христе, становимся семенем Авраама и по обетованию наследниками. Мы сонаследники с Авраамом по обетованию, потому что Аврааму было дано обетование. Итак, если мы его наследники с Авраамом, в таком случае мы дети Авраама, и та же самая вера, которая была у Авраама, есть у нас самих, чтобы, когда Бог дает обетование, просто знать, что это произойдет. Это не может совершить ничего иного. Вы могли бы себе представить Авраама, выходящего... Только скажите, что он делал, он и Сара. Ему было 75 лет, а ей 65. Это примерно 15-20 лет после менопаузы. И она была его единокровной сестрой. Он жил с ней с тех пор, как она только лишь вышла за него замуж, примерно 16 или 17 лет от роду, и не было детей. И Бог явился ему и сказал ему, что у нее будет малыш. Итак, Авраам ожидал, что это произойдет, потому что так сказал Бог. Я мог бы представить, мы могли бы себе представить старого мужчину, 70 лет от роду, а его жене 65, идущего повидаться с доктором, чтобы урегулировать вопрос с больницей, чтобы иметь малыша. Что сказал бы ему доктор? Старик не дружит со своей головой. Что-то не то происходит с тем стариком. Что ж, всякий мужчина или женщина, который принимает Бога верой и принимает его обетование, считается миром какого-то рода самосбродом или фанатиком, потому что вещи этого мира слишком глупы для Бога. Что человек называет великим, Бог называет глупым. Так вот, однако, Авраам верил этому. Итак, 28 дней спустя, у нее примерно 15-20 лет после менопаузы, «Как ты себя чувствуешь, милая?» «Никакой разницы?» «Хорошо, хвала Богу, у нас все равно будет ребенок». Ожидание было таким долгим, вероятно, Сара связала какие-нибудь пинеточки и одеяльца и... Почему? Она ожидала, что нечто произойдет. Это причина того, что это произошло. Проходил год за годом, а Авраам становился все сильнее и сильнее, воздавая хвалу Богу. И в конечном итоге это произошло, потому что он ожидал, что это произойдет. После того, как ей исполнилось 90 лет, или ему было 90, что ты думаешь об этом теперь, Авраам? Почти сдаешься? Нет, сэр, у нас все равно будет малыш. Мы отложили одежку и все приготовили. Сколько времени это у вас? 25 лет. Но Бог все равно пошлет малыша. Мне это нравится, понимаете, это позитивно. Бог так сказал, и на этом вопрос закрыт. Когда Бог когда-либо принимает решение, Он должен принять его навечно. Так вот, я могу принять решение, а через несколько минут забрать его назад и принять другое, потому что я в том совершил ошибку. Вы также можете, потому что мы конечные, но Бог, будучи бесконечным, не может совершить ошибки. Он безошибочный, всемогущий, вездесущный, бесконечный Бог. Аминь. Когда его решение принято, оно принято навсегда. Он не может дать задний ход и сказать: «Я был неправ». Он не может сделать этого. Если вначале Бог принял решение, то по вере, если мы верим Его Слову, Он заставит осуществиться каждое обетование. Тогда Бог по-прежнему для Своих обетований является бесконечным Богом. Он не может подвести. Должно быть таким образом. Это позитивно. Вы должны попасть в точку, если вы будете брать Его Слово, верить этому. Так вот, если Он сказал, и так, как церкви это говорят, некоторые служители говорят, что дни чудес прошли, Бог больше не совершает среди людей исцелений. Если Бог когда-либо был призван на сцену к больному человеку и исцелил того на основании его веры, если к нему приходит другой больной человек, он должен сделать то же самое, или он поступил неправильно, когда исцелил того первого человека. Если он в Библии дает Святого Духа тому, кто повиновался ему, точно как он обещал в Деяниях, Он сказал, «Это обетование вам и детям вашим, дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Если человек выполняет те условия, Бог обязан своим словом наполнить его Духом Святым, потому что если он не наполнит, тогда он совершил ошибку. И если Бог совершает ошибку, в таком случае он человек, а не Бог, тогда он конечен, подобно нам. Так что вы видите, мы как дети Авраама, мы берем Божье обетование и просто его держимся. Неважно, что происходит, мы все равно держимся прямо за Него, потому что так сказал Бог, и на этом все. Так вот, вы не можете с этим блефовать, у вас должно это быть. Вы совсем не можете с этим блефовать, это не блеф. Сатана, он знает, блефуете вы или нет. Но когда вы не блефуете, он также знает. Когда нечто заякоривается глубоко в вашем сердце, что вы знаете, что это так, тогда нечто произойдет. Авраам верил этому. Он верил Богу. Он принял Бога по Его Слову. И при ожиданиях он ждал с тем ожиданием 25 лет, становясь все более и более великим. И в конце концов малыш родился, потому что он этого ожидал. Он отделился. И если вы обратите внимание, что это ожидалось, Бог сказал ему отделиться от всей его родни, и Бог больше ни разу не благословлял его до тех пор, пока он полностью не повиновался ему. Пока рядом околачивался его отец, старик причинял беды, а затем он оказался с Лотом, и тогда беды причинял Лот. И все, пока он не отделился и не оказался вдали от всего неверия, стряхнул себя прочь. Тогда Бог сошел и проговорил к нему, и нечто произошло. И когда мы убираем далеко от себя все сомневающиеся душки и попросту принимаем Бога по Его Слову, «Меня не волнует, что сказал такой-то и такой-то, и сказал такой-то и такой-то. Бог дал обетование, я остаюсь прямо с ними». Тогда Бог станет отвечать. Но запомните, Он благословлял его, и Он хранил его, и так далее, или питал его, и водил его с места на место. Однако Он никогда не благословлял его полностью и не давал ему обетования, пока он полностью не отделился от всякой вещички этого мира. Пусть его племянник идет в Содом, если ему хочется, и остальные так-то и так-то. Его отец умер». И тогда Бог сказал ему, «Поднимись и посмотри на землю. Я все это отдаю тебе. Взгляни на восток, север, запад и юг». Я думаю, что это таким же образом. Если церковь, люди когда-либо доходят до состояния, что они полностью отделяются от вещей мира, тогда вы можете взирать на протяжении каждого обетования в Библии. Это все ваше. Это похоже на большую, огромную галерею. Одним духом мы крещены в галерею. Некоторые люди только входят в галерею через крещение Духом Святым, говоря, «Ну, благодарение Господу, я вошел. Благодарю тебя, Господь, я здесь». Это не то. По мне, что же в действительности сказал Аврааму Бог? «Поднимись и взгляни на всю землю. Это все принадлежит тебе. Это способ, которым я вхожу во Христа. Я хочу глядеться кругом. Не только знать, что Он спас меня, но что еще я там получил. Если бы кто-нибудь дал мне большую галерею, и я бы туда вошел, мне хотелось бы ее исследовать, посмотреть, что же я получил». Таким же образом сегодня с христианами, они не в состоянии исследовать Божие обетования и увидеть, что они для всякий, кто хочет, пусть приходит. Я нашел, что на маленькой высоте я заполучу стремянку и заберусь по ней туда вверх, осмотреть полки и увидеть, что мне принадлежит. Вы, христиане, иногда не исследуете, что же вам принадлежит. Исцеление ваше, спасение ваше, радость ваша, мир. Каждое обетование в Библии ваше. Когда человек наполнен Святым Духом, Бог дает ему чековую книжку, подписанную на корешке именем Иисуса. Представьте ее. Не бойтесь записывать на ней. Представьте ее, и Он ниспошлет на вас обильные благословения того, что Он обетовал. Моисей оставил надежду. Он был там, далеко в пустыне, пася овец своего тестя Иофора, когда однажды утром, далеко в пустыне, он увидел горящий куст. Он оказался в присутствии этого куста. Хотя Моисей был теологом, потому что он был научен всей премудрости и всем наукам египтян, его мать рассказывала, что он был призван с целью, и весь его теологический опыт ни к чему его не привел. Я не принимаю теологический опыт, однако я вам говорю, что он никогда не займет место опыта, с которым вы встречаетесь, когда встречаете Бога, нечто происходит, Он становится новым творением. Иногда это заставляет вас делать вещи, смешные для мира. Я могу себе представить, как на следующее утро Моисей с Сепфорой, сидящий на муле, с маленьким Герсоном на коленях, идет в Египет, чтобы захватить его. В руке старая сухая палка в качестве трости, борода развивается в обе стороны. И «Куда ты идешь, Моисей?» «Иду в Египет, чтобы захватить его». Вторжение одного человека. Это все равно, как один человек, идущий в Россию, чтобы ее захватить. Старый человек, 80 лет от роду, на муле сидит его жена с младенцем, идет побеждать. Но вся загвоздка заключалась в том, что он это сделал, потому что Бог дал обетование, а Моисей ожидал, что Бог сдержит свое обетование. Он убил египтян. Однажды он пошел туда и убил одного не по воле Божьей, и это было позором для его рук. В следующий раз пошел и убил всю нацию. Это было славой для его рук, потому что один раз это делал Моисей, а в следующий раз это делал Бог. Это производит различие. Он ожидал, что Бог избавит их, потому что «я услышал вопль их, я видел несчастье их, и я, личное местоимение, должен сойти, чтобы избавить их, и я посылаю тебя, Моисей, вместо себя». Вот это и произвело это. Он видел ваше страдание, он видел, что доктор говорит, «Я по этому поводу ничего больше не могу сделать». Он сошел в форме Святого Духа, чтобы одержать победу, если вы только позволите ему это сделать. Ожидайте, что он это сделает. Знайте, что он обещал это сделать. Держитесь за его слово. Он сказал, что он это сделает, поэтому ожидайте этого. Симеон — человек великой репутации. Симеон был старым мудрецом, и он был... У него была огромная репутация среди людей. Если вы когда-нибудь читали его историю, и он был уважаемым человеком, и вы можете себе представить, что старик около 80 с небольшим лет ходит по округе, говоря, «Итак, знаете, что я не умру, доколе не увижу Христа Господня?» Я могу представить, как какой-то раввин говорит, «Знаете, бедный старичок, какая жалость! Да ведь у старика немного не в порядке с головой, ведь мы ожидали Мессию 4000 лет, начиная с Эдема, наш народ ожидал Мессию, и вот мы под римским владычеством, все условия убраны, всякая очевидность, что эти дела произойдут, убрана прочь, мы в неволе, мы даже больше не нация, мы раздроблены от того, что мы находимся под римским владычеством». А вот старик, который одной ногой в могиле и опирается на другого, и тем не менее он говорит, что увидит Христа Господня. Ох, они сказали бы, этого никогда не произойдет. Однако Симеон знал, что это произойдет. Я могу представить, как некоторые из молодых раввинов говорят, «Да ну, оставьте дедушку в покое, он безобидный, он никому не причинит вреда». Однако он ходит здесь вокруг, свидетельствуя каждому, что он собирается сделать это и собирается сделать то, и что он будет жить, чтобы увидеть приход Мессии, и все в том же духе. «Хорошо, Симеон, какие у тебя аргументы? Почему ты говоришь подобное? Что заставляет тебя говорить?» Когда Давид ожидал его, когда Илия ожидал его, и древние пророки, и мы ожидали его всякий век, и теперь дни чудес в прошлом, и все затемнено. Прошло 400 лет с той поры, как у нас был пророк Малахия. А тут ты приходишь, говоря, что не умрешь, пока не увидишь Мессию. Откуда ты знаешь, что это истина? Ибо это было открыто мне Духом Святым. Вот его основание. Это должно быть вашим основанием. Это должно быть моим основанием. Когда это открывает нам Святой Дух, и это соответствует Слову, это ничто не остановит. Когда это открыто вам Святым Духом, и вы смотрите сюда, и это обетование, которое находится в Слове. Так вот, Божественное Исцеление — это обетование, находящееся в Слове. Итак, если Святой Дух откроет вам, что Он умер ради того, чтобы вас исцелить, точно так же для того, чтобы вас спасти, тогда приходите с ожиданием, чтобы это принять, и Бог, конечно, увидит, что у вас оно есть. Так вот, вы могли бы... Доктор мог бы сказать, «Ну ладно, оставьте их в покое. Это им не повредит, я думаю. Они просто все равно мрут». Но вы просто запомните, если Бог дает обетование, оставайтесь на нем, не обращая внимания на то, каковы обстоятельства. Если вы говорите, «Ну, у меня рак, у меня туберкулез», это не имеет с этим ничего общего. Если Бог это открыл, то Бог сдерживает свое обещание. На этом и весь сказ. Почаще размышляйте об Ионе, размышляя о симптомах. Люди смотрят на свои симптомы. У Ионы был самый настоящий случай с симптомами. Он был в чреве кита, связанный по рукам и ногам, и был внизу, в чреве кита, весь в блевотине, и глубоко на дне моря, в бушующем море. Так вот, у него было много симптомов. Если он смотрел в эту сторону, было чрево кита, в этом направлении было чрево кита, куда бы он ни посмотрел, везде было чрево кита. Так вот, я уверен, что здесь нет никого в таком плохом состоянии. Но вы знаете, что он сказал? Он сказал, «Вот лживые, суетные боги». я не буду им верить. Что он говорил? Еще раз взгляну на твой святой храм. Ибо он знал, что когда был освящен тот храм, в день, когда Соломон осветил храм, он молился, и он сказал: «Господи, если народ твой где-то окажется в беде и обратится к святому храму сему, тогда услышь с небес». И он знал, что Бог услышал молитву того человека. И вы знаете, что сделал Бог? Он сохранил его живым там в течение 3 дней и 3 ночей. Переправил его в Ниневию. Вероятно, была взята рыба, что долго плавает по воде, чтобы доставить его туда. Однако он оставался во чреве кита 3 дня и 3 ночи. Он ожидал, что Бог нечто совершит, потому что он отвечал требованиям. Бог дал обетование, и он этому верил. И если Иона при тех обстоятельствах смог получить подобный чудесный труд от Бога, потому что это было в согласии со Словом, в согласии с его верой, и если он смог сделать это при тех обстоятельствах, насколько же более в это утро мы можем быть исцелены, когда мы не взираем на храм, сделанный руками? Соломон, в конце концов, отступил от веры, его жены увели его далеко от Бога, но мы взираем на десницу Божию, где Иисус сидит со своей собственной кровью, всегда живой, чтобы совершать заступничество по нашему исповеданию. Насколько же более мы можем называть всякого рода болезни лживыми, суетными? Я не верю этому. Он был изъязвлен за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. В таком случае, сатана, иди своей дорогой. Пошел вон отсюда. Видите? Я верю Богу. Я ожидаю, что это произойдет. Вот в этом все и дело. Если это не произойдет прямо теперь, это произойдет через какое-то время. Если это не произойдет сегодня, оно произойдет завтра. Если это не произойдет завтра, это случится на следующей неделе. Как бы то ни было, это все равно произойдет. Бог так сказал. Вот весь сказ. Итак, вы доходите туда, где у вас есть вера. Ожидайте этого. Что Бог сказал, то сделает. Бог сделает. Он не может лгать. Так вот, Симеон, говоря о большой репутации, репутация не имеет никакого значения. Это то, что сегодня слишком много значит для наших церквей, даже для наших пятидесятнических церквей. Слишком много формы, слишком много всякого. Хотим, чтобы у нас была большая репутация, знаете ли, в обществе и тому подобное. То, в чем мы нуждаемся, это старомодная, захолустная, лазурная, убивающая грех религия. То, в чем мы нуждаемся, это прямота оружейного ствола. Некто, проповедующий Евангелие без компромиссов, не обращающий внимания на последствия и рубящий в щепки. Мы нуждаемся в мужах Божьих, стоящих с силой, возвращающих церковь в состояние, в котором она обязана быть. Что-то неверно. Мы это понимаем. Все мы об этом знаем. Мы все об этом осведомлены. Наши церкви отпадают, становятся слабыми. То, в чем мы нуждаемся, это не возникновение новой организации. То, в чем мы нуждаемся, это не новый поздний дождь. То, в чем мы нуждаемся, это вернуться к вере в Божье Слово и в Божью Библию, вернувшиеся в церковь потрясающие душу переживания. Вот в чем мы нуждаемся. Очищение, исправление для всех наших церквей и наших организаций, прекратить очерчивать эти границы, только то и это. На днях определенной организации, из-за того, что я позволяю другому служителю, который не принадлежал к их организации, сидеть на платформе, он сказал: «У нас очерчена граница, мы должны удалить тебя оттуда, брат Банхам, из нашего круга». Я сказал: «Я нарисую другой, такой большой, чтобы снова вернуть вас внутрь». Я сказал: «Поэтому вы не можете меня выставить». «Верно. Я нарисую линию прямо сверху вашей и заберу вас назад». Видите? Это для... Мы братья. Мы не раздельны, мы все одно тело. Верно? Мы христиане, рожденные его духом, омытые в его крови. Мы христиане. Мы должны поступать как христиане. Мы должны вести себя как христиане, мужчины и женщины. Позвольте мне вам сказать, что единственное, в чем сегодня испытывает недостаток церковь, это в том, чтобы вести себя как христиане. Мы ходим повсюду и ведем себя как дохлые мухи. Это ужасно. Нет веры, не хватает, если бы это были чернила, чтобы поставить точку над «и». Мы попросту нечто напрочь утратили. То, что мы обязаны сделать, это вернуть плечо друг другу. Годы назад они продавали рабов на невольничьих рынках здесь, на юге, особенно на юге, в Джорджии и так далее, когда и они отправлялись за границу, в Африку, а буры приводили взамен рабов. Привозят их оттуда на Ямайку и отправляют их во Флориду и посылают их в человеческие жизни. Это неправильно. Бог создал человека, а человек создал рабов. Никакой человек не должен быть рабом. Мы свободны во Христе. Мы не нация рабов, не организация рабов. Мы мужчины и женщины Божьи. Протяните руки к каждому падшему брату, неважно, где он находится. Есть место для всех нас. Поэтому, когда мы приходим к состоянию, они ходили вокруг, покупали этих рабов на различные плантации. они получали купчую, точно как если бы это была подержанная машина где-то на автомобильном аукционе. И так они ходили вокруг и покупали этих рабов. Они брали бы... Я читал об Аврааме Линкольне, великом южанине. Он сошел с судна в Новом Орлеане и увидел, как они в невольничьей яме продавали крупного мужчину, большого, крупного, сильного негра. А его бедная маленькая женушка стояла там с двумя младенцами, плакала, потому что они собирались послать его плодиться к более крупным, более сильным женщинам, чтобы были более крупные рабы. Авраам Линкольн вот так приподнял кулак и сказал, «Это неправильно. Однажды или я уничтожу это, или это будет стоить мне жизни». Это стоило ему жизни, однако он это сделал. Он также разрушил это. «Позволь мне сказать тебе, брат, не верь от дьявола. Позволь мне ударить по этому, Господь. Меня не волнует, будет ли это стоить мне жизни. Позволь мне разрушить эту вещь в церкви, эти границы и так далее, чтобы мы смогли увидеть, что одним духом мы все крещены в одно тело, и что мы христиане. Мы братья. Не имеет значения, если человек принадлежит к церкви Божией, а я принадлежу к ассамблеям, а этот к баптистам или пресвитерианам. Мы братья. Вот кто мы. Мы братья во Христе. Давайте разрушим это. Снесите эти границы. Мы можем протянуть руки каждому брату». Вот не так давно они сказали, «Брат Бранхам, если ты только присоединишься к нашей организации...» Я сказал, «Нет, я с вашей организацией, но я вам говорю, что я сделаю. Я протяну наружу руки каждому, по обе стороны. Это мы все одно во Христе». Однажды этот брокер прибыл на плантацию. Он спросил, «Сколько у вас рабов?» Тот ответил, «Больше сотни». Сказал, «Мне хотелось бы взглянуть на них». «Хорошо». Они все работали, и они были унылыми. Они оказались на том месте, где они знали, что никогда снова не вернутся на родину, и никогда не увидят папу с мамой, и никогда больше не увидят детей и так далее. И они были весьма меланхоличными, и они брали кнуты, чтобы бить их, чтобы заставить работать, заставить их прилагать усилия и работать, неважно, что те должны были делать. Однажды, когда этот работорговец пришел, он заметил, как тот христал тех рабов, чтобы заставить их трудиться, всех, кроме одного молодого человека. Им не надо было его хлестать. Плечи расправлены, подбородок приподнят, он в любой момент выделялся. И брокер сказал, «Я хотел бы купить этого парня». «О», — сказал в ответ, «он не для продажи, его нельзя продавать». «Хорошо», — сказал он, «я заметил, что вам не надо его исправлять». Сказал, «Нет». Спросил, «В чем дело?» Спросил, «Он босс над всеми ими?» Ответил, «Нет, он раб». Сказал, «Может быть, вы кормите его иначе, чем других рабов?» Сказал, «Нет, все они едят на кухне, просто раб». «Хорошо», — спросил, «Что же заставляет его отличаться от остальных?» Тот ответил, «Мне также было интересно, пока я однажды не выяснил, что там на родине, откуда он прибыл, в Африке, его отец был царем племени, и хотя он чужестранец, все же он знает, что он сын царя и ведет себя подобающим образом. О Боже! Мы, сыновья и дочери Божьи, сыны Царя Небес, как мы тогда должны себя вести? Быть слабенькими, оттесненными назад? Нет, сэр. Отец мой богат полями, землей. Сокровища мира он держит рукой. Бриллианты и золото и серебро. В казне той несметной не счесть все добро. Ибо мы чада царя. Давайте вести себя соответственно. Женщины, не будьте подобны миру. Не одевайтесь, как мир. Не будьте теми модерновыми штучками и всем тем, что они делают. Держитесь подальше от этого. Вы — дочери царя. Джентльмены, вы — братья. Вас не должны сбивать и загонять в угол. Вы — сыновья царя. Да, встаньте, выпитив грудь. Встретьте это. Конечно так. Мы ожидаем, что Бог для нас что-то сделает. Он ничего не может для нас сделать, когда мы повсюду свисаем по канатам, как наполовину мертвые. Он желает живую церковь. Он желает, чтобы ее члены были живыми камнями, встроенными в дом веры. Верьте Ему. Примите Его. Держитесь Его слова. Так вот, вы говорите, «Ну, у меня огромная репутация, брат Бранхам. Я бизнесмен. Я играю в карты в своем обществе. Меня не волнует, кто вы. Брат, в мире нет большего общества, чем общество Иисуса Христа. И вы никогда к Нему не присоединитесь». Вы говорите, «Ну, я член церкви. Есть только одна церковь, один путь, одни врата. Это Иисус Христос, входящий любым иным путем, не что иное, как вор и разбойник. И одним духом мы все крещены в то тело, верно? И мы братья, да, сэр? И мы сыновья и дочери царя. Мы должны вести себя соответствующим образом. Наша репутация — ничто на земле. Однако мы хотим быть в небесах, где мы желаем, чтобы было наше общественное положение, чтобы быть перед Богом». Так вот, мы обнаруживаем. Поговорим еще о Симеоне. Я вижу, что у меня еще есть примерно 5 минут. Давайте проведем его немного дальше. Мы обнаруживаем, что у Симеона была хорошая причина для того, что он делал, потому что Святой Дух открыл ему, что он не увидит смерти. Не имело значения, насколько он был стар, и ничто из этого. Сколько других потерпел неудачу в попытках увидеть его. Тем не менее, он сам, как индивидуум, собирался увидеть Христа Господня. О, брат, сестра, если вы сможете добиться того, что Святой Дух откроет вам теперь, я тот, кто будет исцелен. Да, сэр. Я не знаю, что собираются делать остальные, но это будет моим временем. Это час моего исцеления. Это время, когда я приму Святого Духа. Бог открыл это мне. Я собираюсь это принять. Разница. Нечто произойдет. Подобно как бездна призывает бездну. «Шум вод твоих», — сказал Давид. Иными словами, если здесь есть бездна, которая призывает, должна быть бездна, чтобы ответить на тот призыв. Иными словами, сколько полагает, что вы хотели бы иметь более близкое хождение с Богом? Поднимите руки. Хорошо. Сколько верит, что Бог является исцелителем? Поднимите руки. Конечно. Хорошо. Итак, если у вас есть нечто, говорящее вам это, должно быть нечто, чтобы ответить тем, кто жаждет. Вот, например, прежде чем появился плавник на спине рыбы, вначале должна была быть вода, чтобы в ней плавать, иначе у нее не было бы никакого плавника. Прежде чем было дерево, чтобы расти в земле, вначале должна была быть земля, иначе там не было бы никакого дерева, чтобы расти. Итак, некоторое время назад, я только что подумал, недавно я на это ссылался, что маленький мальчик в нашем городе, он был, съел все резинки из карандашей в школе, и учитель написал его матери, и однажды мать застала его на заднем крыльце, поедающим педаль от велосипеда. Вот, это был каучук. И поэтому они привели его в лабораторию, чтобы исследовать паренька, чтобы найти, что было не в порядке. И доктор обнаружил, что его телу нужна была сера. Так вот, вы находите серу в каучуке. Итак, следите. Пока там была жажда серы, должна была прежде быть сера. О, брат, разве вы не видите, что я имею в виду? Должна была быть сера, прежде чем вы можете ее возжаждать здесь. Вы видите это? Это причина того, что для вас есть больше Божьего. Это причина того, что для вас есть божественное исцеление, потому что вы его ищете. Это причина того, что Бог, чей Авраам искал того, создателем и художником которого был Бог. Он ожидал этого, потому что Бог дал обетование. Разве вы этого не видите? Итак, прежде чем могло быть творение, должен был быть Творец, чтобы сотворить творение. И пока вы верите в божественное исцеление, где-то есть открытый источник. Пока вы верите, что есть Бог, который наполнит вас Святым Духом, где-то есть открытый источник. Или вы никогда бы этого не жаждали? Многие другие не жаждут этого, видите, потому что это не открыто для них. Но это открыто вам. Почему? Зачем? Я чувствую себя прямо сейчас очень религиозным. Видите, что это? Это открыто вам Святым Духом. Тем самым Святым Духом, который открыл это Симеону. Пока он открывает это, где-то существует открытый источник. Ох, если бы мы только могли это видеть. Где-то есть открытый источник, ибо вам открыто Святым Духом, что Бог является Исцелителем. Где находится тот источник? Бог наполняет Духом Святым. Где находится тот источник? Видите, теперь есть источник, или у вас не было бы той жажды в вашем сердце. Так что это попросту заставляет вас оставить все свои размышления о чем-то еще, потому что это перевешивает все. Это наполняет ваш самый удаленный закуток веры в это. Так вот, нет двух святых духов. Есть только один Святой Дух, и тот же самый Святой Дух, который открыл это Симеону, открыл это и вам. Открыто Святым Духом. Источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой, и все, кого Христос омыл, нашли души покой. Это для каждого грешника. Петр сказал в день Пятидесятницы, сказал, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших, и вы получите дар Святого Духа, ибо это обетование». О, мои дорогие, как вы можете забрать это назад и поместить это в какую-то историческую штуку? Это обетование вам, детям вашим, всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш.
Пробел на пленке.
Благословение Пятидесятницы, сила Бога, пытающегося взять свою церковь. Он не терпит неудачу, он не убывает, он все так же прозрачен и свеж сегодня, как он был всегда и всегда будет. Он вечен, о да, сыновья и дочери Божьи, водимые Духом Божьим. Дэвид Дюплесси однажды сказал об этом, о сыновьях Божьих. Сыновья Божьи, водимые Духом Божьим. Вы все верите в это, не так ли? Дети Божьи, водимые Духом Божьим. Так вот, беда в том, что церковь сегодня, он сказал, у нас слишком много внуков, однако у Бога нет никаких внуков. Итак, вы, методисты, послушайте-ка на минутку. я собираюсь содрать с вас мундир. Если бы у нас по-прежнему были методистские сыновья и дочери Божии, это было бы прекрасно. Если бы у нас были баптистские сыновья и дочери Божии, это прекрасно. Лютеранские, назарянские, пилигримов святости или пятидесятнические. Но точно так же, как сделали остальные, так же и мы в пятидесятнической. Мы берем своих детей и приводим их в церковь, потому что там были мы, делая их членами пятидесятнической церкви. Это внуки. У Бога нет внуков. Тот же самый сын или дочь должны уплатить ту же самую цену, которую уплатили мы, и принять Духа Святого точно так же, как приняли мы. Нет никаких внуков. Бог не принимает их подобным образом. Есть сыновья и дочери. Нет никаких внуков. У Бога нет ни одного. Такого у Бога нет. Ну, скажете, я принадлежу к методистской церкви, к ней принадлежала моя мать. Это внук. У Бога этого нет. Ты внук методистской церкви. Ты внук пятидесятнической церкви. Но у Бога нет никаких внуков. Каждый мужчина и женщина должны быть рождены свыше индивидуально, сыновья и дочери Божьи. Это то, что делает их наполненными духом и полными жизни. Близится весна, спустя некоторое время пташки появятся на верхушках кактуса и в кустарниках, совьют себе гнездо, и матушка-птичка сможет построить себе миленькое гнездышко и сделать его таким уютным для своих малышей, отложит полное гнездо яиц. И она может усесться там, на тех яйцах, и такая преданная, и так часто их переворачивает, и так проголодается, и изморит себя голодом до такой степени, что так ослабеет, что не сможет отлететь от гнезда. Если та мать не была с самцом, из этих яиц никогда ничего не вылупится, верно? Они не оплодотворены. Клетка крови приходит от мужского пола, гемоглобин. Это истина. Женщина всего лишь продуцирует яйцо, женский пол, но мужской — это то, откуда приходит оплодотворение. Вот в чем дело сегодня с церквями. Наш пятидесятнический народ, ничего не говоря против этой прекрасной церкви и ее замечательного пастора, я встречался с ним, я знаю, во что он верит. Однако сегодня мы получили больше церкви, чем когда-либо, а наша вера становится все слабее. В чем дело? Видите, мы приводим внутрь членов, внуков. То, в чем мы нуждаемся, брат, не как та старая птица, как я говорю. Она могла бы сидеть там, в том гнезде, до тех пор, пока не слабеет, до такой степени, что не сможет вылететь оттуда. Но если она не была с самцом, что станет с теми яйцами? Они будут лежать прямо там и гнить. Вы знаете это по своим цыплятам. Они будут лежать там и гнить. Единственное, что можно сделать, брат, вычистить гнездо. Правильно? То, в чем нуждаются наши пятидесятнические движения, это период очищения гнезда. Выбросьте из гнезда гнилые яйца, вводите их в члены и делайте их деканами и так далее, и оказывайте им протекцию, потому что они платят в церковь чуть-чуть побольше, а знают о Боге не больше, чем Готен Тот о египетском рыцаре. Верно. То, в чем мы нуждаемся, это переживание рождения свыше, с возвращением крещения Святым Духом, с настоящей подлинной пятидесятнической верой в Бога, проявляющейся в нашей церкви. Это приносит то, что вы водимы Святым Духом. Когда Слово говорит, вы говорите на это «Аминь», и вы верите этому. Симеон был движим Святым Духом, и у него было обетование. Так вот, в заключение я мог бы сказать следующее. Скажем, приходит время. Известия тогда не распространялись так, как распространяются у нас. Взгляните на молоденькую Марию. Она также ожидала. Девственница. Она была... Она не знала мужа, но Дух Святой встретил ее и сказал, «Рождаемое в тебе святое будет от Святого Духа. Бог будет отцом этого сына». Так вот, она ожидала, что Бог сдержит свое слово. Она не ходила вокруг, говоря, «Так вот, подожди, я посмотрю. Пока я не почувствую жизнь, затем я пойду свидетельствовать». Нет-нет, дело не в том, что вы чувствуете. Иисус никогда не говорил, «Вы чувствуете это?» Он сказал, «Вы верите этому? Вы верите этому?» Кто-нибудь говорит, «Ну, я не чувствую никакой разницы. Это не имеет к этому никакого отношения». Не говорится о наружной руке и наружном теле. Он говорит о внутреннем, что верит этому. Оно контролирует остальное. Спросил, «Вы верите этому?» Мария, как только ангел ей сказал, ведь она сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Она сразу же взошла на холмы Иудеи, свидетельствуя. Пошла и сказала Елисавете, своей кузине, что она будет иметь ребенка, не зная мужа. Ведь Елисавета была удивлена, сказала, «И маленький Иоанн, знаете, ему уже было 6 месяцев, сформировался в материнском чреве, без признаков жизни». Великий ангел явился Захарии, и тот усомнился в Слове Божьем. Он сказал, «Ты будешь нем до времени рождения ребенка». Вы знаете, что Бог способен из всех камней воздвигнуть детей Аврааму. Если вы не желаете этого принимать, примет еще кто-то. И он сказал, когда он узнал, она поприветствовала, она сказала: «О, Дух Святый сойдет на меня, и я приму во чреве, и сие святое будет наречено Сыном Божиим, и я нареку его именем Иисус». Так вот, маленький Иоанн 6 месяцев был без движения. Всякий знает, что это ненормально. 3 или 4 месяца — самое большое, а в этом случае 6 месяцев. А он не шевелится. Но как только она услышала то приветствие в ее адрес от Марии, другой ожидавшей, они обе. И когда Мария сказала, назвала имя Господа Иисуса первый раз, когда то имя было произнесено человеческими устами, маленький мертвый младенец в утробе своей матери подпрыгнул от радости, и Иоанн исполнился Духа Святого в чреве своей матери и начал прыгать от радости. И если впервые произнесенное человеческими устами имя Иисуса Христа заставило мертвого ребенка прыгать от радости в чреве своей матери, что же обязано это сделать в рожденной свыше церкви, чтобы получить веру для силы? Я не перевозбудился. Я знаю, где я нахожусь, понимаете? Но я просто временами начинаю себя хорошо чувствовать, когда начинаю говорить об этих вещах, понимаете? Это верно, потому что это истина. В том имени Иисуса Христа была жизнь. И когда оно произносится с властью и с верой, ничто не может устоять в его присутствии. Совершенно верно. О, конечно, сыны и дочери Божии. Итак, давайте скажем, что Симеон сидел в глубине своей школы. Вполне возможно, что это происходит в понедельник утром. Все священники при своих занятиях, а в то время в Палестине было примерно 2,5 миллиона евреев, поэтому в прошедшую ночь родилось несколько младенцев. В 8-й день мужеский пол должен был быть обрезан. Давайте представим, что Симеон сидел в глубине своего офиса, у него было слово, он просматривает его, и он наталкивается на свиток, возможно, Исаии, Исаия 6 глава 9 стих. «Сын родился нам, дитя дано», и так далее. Его нарекут советником, князем мира, могучим Богом, вечным отцом. Я просто могу представить, как он там сидел. Так вот, все это время молоденькая Мария была в дороге, чтобы обрезать малыша. Она входит в молитвенную очередь, или во что бы то это ни было, движущаяся очередь для обрезания. И все малыши были разнаряжены в миленькие, прекрасные, расшитые одежки, знаете ли. И симпатичные ребятишки, и беззубые, знаете ли. И я просто их люблю. И вижу там этих паренечков, и их матерей, очаровательные, со своими малютками. Но вот он был завернут в пеленки. Вы знаете, откуда они их взяли? Из хомута, вала, в стойле. Тем не менее, это сам Творец неба и земли. А мы напяливаем костюм за $50 и задираем нос так, что похоже, что если бы пошел дождь, то мы бы захлебнулись. А наш Спаситель родился, не имея даже клочка, в который его можно было бы завернуть. Лисы имеют норы, и птицы имеют гнезда, а Сын Человеческий не имеет места, где преклонить голову. Кто мы такие? Как мы должны... Ну, я принадлежу к самой большой церкви в этом городе. О, помилуйте, брат и сестра. Вы прямо тогда чувствуете себя так, что убегаете от Бога. Бог должен. Он мне обязан. Он никому не обязан. Вы ему обязаны. Он исполнил свою часть. Вы должны верить точно так же, как верят остальные. Вы должны прийти тем же самым путем, которым пришли они. Я могу видеть, как Симеон сидит там, сзади, и внезапно в здание входит молоденькая Мария. Я могу видеть, как все остальные женщины держат дистанцию. Я полагаю, что вы, рожденные свыше, знаете, что я имею в виду. Она стояла там. Все остальные женщины держались на расстоянии, говоря: «Видите там ту женщину? У нее тот ребенок вне святого брака. Они с Иосифом только несколько месяцев назад поженились. И она должна была стать матерью, прежде чем он был рожден. Вернее, она должна была стать матерью, прежде чем вышла замуж. Видите? Это незаконнорожденный ребенок. Посмотрите на нее, несущую то незаконнорожденное дитя в храм Божий. Держитесь от нее подальше». Таким образом происходит с настоящими верующими. Но Мария, держащая в руках того малютку, возможно, он был в пленках от ярма вала в стойле. Вполне возможно, что так и было. Однако в своем сердце Мария знала, чей это был сын. Так происходит с каждым верующим. Вы знаете, доктор может сказать: «Ох, я не верю в этот фанатизм». Это могла бы сказать ваша мать, это мог бы сказать ваш муж. Однако вы знаете, когда нечто было рождено в вашем сердце, Бог открыл это вам, вы ожидаете, что нечто произойдет. Не ходи в ту церковь. Тебе не надо туда ходить. С этим все в порядке. Вы все равно будете приходить, если нечто там, внутри, видите? Ох, они кучка святых кроликов. Нет никакой разницы, как они их называют. Это могло бы быть... Их пеленание могло бы быть вполне обычным. Но все равно я знаю, что там завернуто. Я знаю, что завернуто в пеленки пятидесятницы. Да, сэр, я знаю, что у нас в этом есть все. Но все же в них завернут Святой Дух. На самом-то деле, это точно. Несет его вот так в руках. Ее не волновало, что остальные... Все они держались от них подальше. Всякий раз, когда вы получаете Святого Духа, они вас помечают. Они знают это. Говорят: «Ах, она одна из тех людей, говорящих на языках. Она ходит в ту пятидесятническую группу. Держитесь от нее подальше. Не приглашайте ее к себе на картежную вечеринку. не волнуйтесь, если она получила Святого Духа, она все равно бы туда не пошла. Так что, вот в этом все и дело. Спустя некоторое время мы видим впереди, в другой комнате, нечто вроде хихиканья и смешков, знаете ли. Видите, это она. Это одна из них. Видите, это она. Она знала. Ничего страшного, она обращала внимание на своего ребенка. Она знала, кем он был. Это значило для нее больше, чем все общества и все, что там было. Все, кто не верит, и не должны верить, однако она знала, что она имела. Таким же образом с нами. Мы знаем, что у нас есть. Мы знаем, каково обетование. Итак, вот он в храме в первый раз. Бог в своем храме, в форме человека. Бог был во Христе, примиряя с собой мир. Вот он, теперь, крохотный Иегова младенец, лежащий на руках у матери, совсем такой же малюткой, как остальные, но там была разница. Мы точно так же, как и ты, ходим в церковь, но различие было в том, видите, где вы находите правильное место, то, что правильно. Вот она проходит через здание. Так вот, если Симеону открыл это Святой Дух, требуется Святой Дух, чтобы увидеть, что он исполняет свое слово. Вот здесь маленькая драма. Симеон в храме молится там. Во-первых, вы знаете, что происходит. Когда он читает Писание, Святой Дух говорит: «Вставай, Симеон!» Не «Куда ты хочешь, чтобы я пошел?» «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Это не дело. Делайте то, что он вам сказал. «Вставайте!» Вот он приходит. «Начни прохаживаться. Куда мне идти?» «Без разницы, просто продолжай прохаживаться. Идите. Вы верите, что сыновья и дочери Божии, водимые Духом Божиим?» Вот они начинают ходить. «Куда мне идти? Без разницы. Просто продолжай ходить». Вышел. Вот они видят, что старый Симеон выходит к аудитории, смотрит повсюду туда и сюда. «Куда мне идти, отец? Просто иди сюда, к этому маленькому ряду женщин, вдоль него. Их несколько сотен». Вот он доходит до конца. Интересно, в чем же дело? Он несет этот свиток Исаии, книгу «Свиток Исаии 9.6». Ткнул туда пальцем. Возможно, Святой Дух делает немного странные вещи. Вы верите этому, братья? Странные вещи. Вот он подходит, спускаясь. Во-первых, знаете ли, он подходит как раз точно туда, где находилась эта маленькая женщина. Так вот, видите ли, в их дни у них не было телевидения, не было радио и прессы, только уста к устам. И это не выходило в свет до того времени, когда родился этот ребенок, видите? Он был просто... Так вот, это все равно было странным. Никто не помещал это ни в какую газету. Если бы это произошло сегодня, они никогда бы не поместили этого в газету. Разве что они хотели бы поскандалить или что-то в этом духе. Так вот, вот он подходит, и Симеон остановился прямо перед ней. И когда он взглянул туда, видите, ему было открыто Святым Духом, что он не увидит смерти, доколе не найдет Христа Господня. И то самое, над чем люди насмехались, прямо к этому Святой Дух его и вел. Разве вы не верите, что в это утро он ведет вас тем же самым путем? Тот же самый путь. Тот же самый Святой Дух ведет его прямо туда. Он ожидал увидеть этого Христа, и он туда пришел. И как только он это увидел, он это распознал. Итак, сегодня вечером вы приходите, просто усаживайтесь, если вы скептик. Усаживайтесь, находите себе сиденье, просто проследите несколько минут. Вы ожидаете увидеть, что он сегодня вечером придет на сцену? Я ожидаю, понимаете? Я этого ожидаю. Он будет это делать, если вы этого ожидаете. Как только он это обнаружил, нашел младенца, он протянул к матери руки и взял младенца, и прижал его к сердцу, и сказал: «Господи, позволь рабу твоему отойти с миром, по слову твоему, ибо видели очи мои спасение твое». О, вот это да! Водимый Святым Духом! Так вот, храните эти слова в своем сердце и ожидайте сегодня вечером увидеть спасение Божие. Я на минуту остановлюсь. Вы храните это в своем разуме. Позвольте сегодня вечером Святому Духу вести вас, чтобы увидеть Божье спасение. Он обетовал, что в последние дни Он сделает это. Посмотрите, делает ли Он. Видите? Ожидайте, имейте сегодня великое ожидание, как делал Он. И в те дни там была другая, которая ожидала. Я возьму ее как пример, как раз для того, чтобы нам закончить. Ее звали Анна. Она была пророчицей, она находилась в храме, слепая. Однако она могла видеть за пределами стен того храма. Я надеюсь, что каждая отдельная организация может видеть за пределами стен своей организации. С этим все нормально, с вашей организацией, но смотрите за пределы ее стен, понимаете? Когда слепая Анна там уселась, внезапно она также чаяла утешение Израиля, но она была слепой. Святой Дух должен был ей сказать: «Встань, Анна!» Она встала. Вот она приходит, петляя по пути, ведомая Святым Духом, через людей. Как она это делала? Она этого ожидала, и Святой Дух ее вел. Та слепая женщина, ведомая вперед, через людей, приходит. Здесь находился Симеон со слезами, стекающими по белоснежной бороде. «Господи, позволь рабу твоему отойти с миром». Интересно, что тогда думала хихикающая толпа? Видите, в чем заключалась эта большая суматоха? Ну, сказали они, вот старушка Анна, она слепа, и вот старичок Симеон, он наполовину выжил из ума. Однако они стояли в правильном месте. Неважно, в каком состоянии они находились, они стояли в правильном месте. Вот где я хочу стоять. Боже, позволь мне стоять в правильном месте. И вот она приходит, петляя там. Итак, если Святой Дух мог поворачивать в движении через людей ту старую слепую женщину, чтобы добраться до Него, насколько же больше может Он поворачивать вас на тех улицах сегодня вечером? Придите, чтобы добраться до места, где мы верим, что Он будет исцелять больных, Он будет спасать потерянных. И вот она приходит, и как только она там очутилась, она также нашла место. Она подняла руки и благословляла Бога, и говорила о Нем, и о тернии, которая будет в сердце Марии, и так далее, и пророчествовала. Видите, она была пророчицей, и Дух Божий был на ней, и Бог вел ту старую слепую женщину через толпы, пока она не очутилась в том месте, потому что она ожидала Его прихода. Я ожидаю Его. Если вы будете Его ожидать, Бог оправдает ваши надежды. Великий музыкант всего лишь несколько лет назад отправился в Россию. Он играл увертюру, и он играл просто так возвышенно, что русские кричали во всю глотку. Они встали, и они кричали, и они кричали, и аплодировали, чтобы он сыграл еще раз. А он стоял. Итак, послушайте, и они снова закричали, и они топали, чтобы он опять сыграл эту великую увертюру. А он... Они обратили внимание на этого парня. Они сказали, он должно быть не в себе. Он не обращает внимания на наши аплодисменты. Он не обращает на это внимания. Мы пытаемся позвать его сыграть снова. Однако они заметили, что он просто стоял вот так, уставившись. Поэтому спустя какое-то время они повернулись, чтобы посмотреть. Он не обращал внимания на аплодисменты людей. Однако старый учитель, старый маэстро, сидел в аудитории. Он хотел увидеть, что он скажет об этом. Он хотел знать, будет ли он аплодировать или кивнет головой, что это было хорошо сыграно. Его не заботило, что сказали люди. Он хотел видеть, что сказал он. И если люди говорят вам, что дни чудес прошли, что Иисус Христос не тот же вчера, сегодня, вовеки, не обращайте внимания на то, что говорят люди, но взгляните на Учителя, который написал Слово. Держите свой взор обращенным туда. Смотрите, что Он об этом говорит. Если божественное исцеление — это правильно, ищите сегодня Его Слово и приходите сегодня вечером, ожидая. Не могли бы вы склонить головы только на минутку? Милосердный Господь, я благодарен за эту маленькую аудиторию, которая сидит теперь здесь, ожидая. Я молю, чтобы Ты посеял немного семян в их сердца, чтобы они сегодня вечером пришли с таким ожиданием, что хромые будут ходить, слепые будут видеть. Пусть среди нас сегодня вечером не будет слабого. Пусть будут исцелены все сердечные болезни, всякий рак. И пусть Твой Дух просто сойдет, и даже в своих домах сегодня днем пусть они будут исцелены прежде, чем даже окажутся в церкви. Мы ожидаем, Господь, великих вещей. Поэтому направь сегодня вечером людей в Дом Божий. Направь грешника, своенравного парня, дорогого ребенка для матери, чтобы она перестала изливать слезы. И сегодня вечером он лежит на полу бара, своенравную девушку, проводящую всю ночь на улице. Пусть Святой Дух проговорит и направит сегодня вечером их стопы в Дом Божий, а затем к алтарю, чтобы найти Христа, их Спасителя. И пусть мы, как в древности Симеон, руками веры обхватим сегодня вечером Господа Иисуса в наших сердцах и сделаем наши сердца колыбелью. Пусть наше переживание с Ним будет как пеленки, что заставит нас с этого времени жить иначе. Благослови нашего здешнего молодого пастора и этих других служителей, и всякого, кто находится в церкви, Господь, сегодня. Благослови, доверяя, что Ты дашь сегодня каждой церкви великое служение. Пусть это будет день, который мы никогда не забудем. Храни теперь нас сильными, чтобы служить Тебе. Благослови людей, когда они пойдут в свои дома. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Пока я передаю служение пастору, я прошу прощения, что задержал вас сверх времени. Я знаю, что вы уходите в 12, а сейчас на полчаса позже. Однако это для меня как бы умеренно. Иногда, когда я не знаю, когда остановиться, это дает такое хорошее ощущение. Поэтому иногда я вот так здесь 2 или 3 часа. Так что я просто это люблю, когда приятная отзывчивая аудитория вроде этой. Сегодня вечером я иду с ожиданием, что Бог совершит для нас великие и удивительные вещи. До того времени, да будет с каждым из вас Бог, когда я передаю служение снова вашему пастору. И большое спасибо за то, что вы слушаете каждому.